Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева. И, как всегда в этом часе, мы обсуждаем разные актуальные, интересные темы. И гости у нас сегодня горячо любимые нами ведущими «Светлых вечеров» Ксения Волкова, искусствовед, общественный деятель. Ксения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Для тех наших слушателей, которые еще не знакомы с Ксенией, напомню, что Ксения и ее супруг Алексей являются кумовьями брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской иконы Божьей Матери. И программы об этом на сайте Радио Вера есть. Ищите, обязательно слушайте, потому что это действительно уникальные и очень многослойные программы, которые могли бы быть интересными тем, кто о брате Иосифе слышал или не слышал, но хочет узнать. Но сегодня тема у нас другая, мы говорим о театре. Это совершенно неожиданно, но в какой-то момент общения с Ксенией я раскопала еще одну ее ипостась, у нее очень много, их она человек разносторонний. Ипостась, она очень глубоко и хорошо разбирается вообще в искусстве театра и кинематографии. Мы об этом много говорили, много часов и дней, и я поняла, что для вас, дорогие радиослушатели, я очень хочу это тоже как-то принести, этот подарок, потому что действительно знания у Ксении многослойные, уникальные, видение очень интересное, и в светлом вечере хочется это обсудить. Ксюш, вот ты знаешь, я долго думала, какой первый вопрос тебе задать, и, конечно, читала о театре, когда готовилась к нашей программе, и везде пишут, что во всяких авторитетных источниках разные искусствоведы, историки театра пишут, что в Древней Греции как раз театр еще имел какое-то нравственное начало, он пытался воспитывать зрителя за счет сопереживания главному герою. Это, в принципе, самая, наверное, древнейшая такая деятельность театральная, она есть во всех странах, во всех народах, но вот Древняя Греция везде об этом пишут, что она все-таки пыталась человека образовывать. Она пыталась его личностно подтягивать за счет какого-то вот нравственного воспитания через театр. Мы с тобой говорили о том, что функция театра, на твой взгляд, она сейчас как-то обмельчилась. Это не секрет, наверное, для наших слушателей. Он стал более развлекательным, более легким, более легкомысленным. Давай вот об этом поговорим. Как ты сейчас вообще видишь роль театра, ну, даже вот давай вот в отрезке 20-летнем. Вот за последние 20 лет, что с ним случилось, в чем он изменился к лучшему, в чем он изменился к худшему. Ну и, конечно, какие, на твой взгляд, главные задачи театра для современного человека?
Ну, такой очень...
Многослойный вопрос, я буду повторять свои вопросы.
Да, Кир, ты молодец, ты и спросила, и ответила, еще раз спросила, еще раз ответила, да. Но если вернуться к твоему самому первому вопросу, то зачем нужен театр, то, знаешь, мне очень нравится такая формулировка Миронова, кстати, в театре сатиры недавно я ее увидела, и там прямо написано, что для меня театр не самоцель, а способ познания мира и себя. Вот. И мне кажется, что это очень такая четкая совершенно формулировка, поэтому одна из задач театра, собственно говоря, да, это как зеркало, в котором каждый видит свое отражение, приходя на ту или иную постановку. Ну и, конечно, если посмотреть более глобально, в моем понимании, то театр, всегда функция театра, она была воспитание элиты общества. Вот, поэтому театр со времен там греческие, да, постановки, или там шекспировский театр мы возьмем, но любой серьезный театр, он поднимал всегда очень сложные задачи. И эти задачи были открыты, скажем, не всем слоям общества. Вот. Но, как мы знаем, что элита – это такая малая закваска, которую надо привнести, и она заквасит все общество.
Которую надо воспитывать.
Которую надо воспитывать, да. И, собственно говоря, мы же знаем, что и литература писалась, да, там, и
для
Толстой,
малого количества людей.
Да, и Толстой, и Чехов. Они не писали для крестьян, и Тургенев не писал для крестьян. Первый, кто начал писать для разночинцев, это был Достоевский. Вот, поэтому мы, собственно говоря, живя в Советском Союзе, получали дворянское образование. Вот, я эту мысль слышала много раз, и она мне очень созвучна. Да. Я с ней абсолютно согласна, подписываюсь под каждым словом. Это не моя мысль, но я с ней абсолютно согласна. И если мы сравним театр, скажем, 90-х, начало 2000-х, да, в Москве, потому что я в Москве живу с начала 2000-х, я не могу сказать много там о театре в советское время, хотя помню, что я еще была маленькая, и моя мама привезла меня первого Гамлета, я видела в исполнении Высоцкого в театре на Таганке. Вот, я стояла за кулисами. И для меня это произвело какое-то совершенно незабываемое впечатление. Вот. Поэтому, если мы будем говорить о театре там, в Советском Союзе, это один театр. Если мы говорим о театре начала 2000-х, это другой театр будет. Вот. Но, конечно, те цели и задачи, которые стояли в театре в 2000-х в начале, они были немножко по-другому озвучены, и мы как раз с тобой говорили о том, что там, например, тот же самый Константин Райкин, да, который потрясающе ставил Шекспира у себя в театре «Сатирикон», сейчас уже направление меняется, и все должно быть так веселенько, все должно быть так легонько, все должны смеяться, все должны веселиться, то есть, когда сейчас ходишь на какие-то серьезные постановки, больше всего удивляет иногда реакция зала, который начинает смеяться буквально на каждую шутку. Но вот это вот у меня вот сейчас
и не стало... на шутку тоже.
Ну, понятно, что там шуток-то и нету, да. То есть кто-то высморкался, зал засмеялся, да. Кто-то что-то там, ну, вот...
А, кстати, как ты думаешь, от чего это происходит?
Я думаю, что от перегрузки, наверное, комеди-клаба. То есть люди смотрят очень много комеди-клаба, и они приходят в театр, как на развлекаловку. Знаешь, я была недавно, не буду говорить, там на одной серьезной постановке, да. Там кто-то попытался зайти в зал с попкорном. Mm-hmm. Вот. То есть люди начинают ходить в театр, как вот...
В кино.
Как в кино, да. То есть поразвлекайте нас. В общем, многие даже очень серьезные режиссеры, очень серьезные режиссеры, они с очень глубоким философским подходом, они начинают ставить такие более легкие, более современные, более молодежные, скажем, да, постановки. И, собственно говоря, они и людей постарше, и людей, которые за серьезным искусством приходят, этим самым отбивают, и вот эта вот молодежь, которая приходит посмеяться, похихикать. Ну, они, конечно, сидят до конца спектакля, но уходят зачастую, когда ты спрашиваешь, о чем было, там, ну, ни о чем. То есть не настолько плохо, чтобы уйти, и не настолько хорошо, чтобы об этом можно было говорить. Вот, поэтому так вот в целом сказать, театр, да, он стал более таким развлекательным, более таким легким, более поверхностным, понятным для всех. Хотя театр, вот еще раз вернусь к той мысли, которую сказала в начале, он не должен быть понятен для всех. Он должен быть понятен для тех, кто уже что-то знает. Вот у американцев есть такая очень хорошая фраза «You see what you know», то есть ты видишь то, что ты знаешь. Это, ну, чаще всего говорят про искусство, чаще всего в искусстве это. То есть если ты не знаешь, что изображено на полотне, то есть какой там сюжет, библейский сюжет или мифический, здесь мифология греческая, да, если ты не знаешь, кем написан, в какое время, какими красками, ты, ну, собственно говоря, ты, да, увидишь, ну, хорошенькая картинка. Но чем больше ты знаешь, если ты больше знаешь, что это написал Микеланджело, а Микеланджело вот это переживал, а заказал ему это вот это, да, а сюжет вот такой библейский, ты, конечно...
Весь подтекст.
Ты увидишь намного больше, чем человек, который зашел и первый раз увидел просто какое-то приятное изображение. Так и театр. Он, собственно говоря, и нужен для того, чтобы воспитывать вот этот культурный слой, на который потом уже может прийти, вот мы с тобой про это говорили, благодать Духа Святаго, да, которая сможет проделать свою работу. Вот, и получается, что если мы будем гранасу православные, да, вот... категории людей нашей социальной страти, очень часто можно услышать такую фразу, ну, Сергей Радонежский не ходил в театр, Серафим Саровский не ходил в театр, зачем нам ходить в театр?
И вообще там все лицедеи, да, которых это... хоронили на отдельном кладбище.
Ну, знаете, у меня всегда такой вопрос, я говорю, ребят, слушайте, ну, мы не Сергей Радонежский, не Серафим Саровский, у нас родители не Кирилл и Мария, да, вот, и поэтому мы
должны...
Нам еще
идти.
Нам очень далеко, ну, просто супер далеко, и поэтому наша задача, наверное, чтобы понять, где мы находимся, что нам нужно, да, и над чем мы работаем. И часто очень бывает, когда мы от материального да, мира, начинаем перепрыгивать очень быстро такими семимильными шагами в духовное, это неофитство, вот, и мы пропускаем вот эту душевную пласт, да, и очень много проблем именно вот в этой вот категории, в душевной, и отсюда начинаются такие дикие перекосы. То есть отсюда начинаются такие вот моменты, когда там смирение только в платке, там, или в длинной бороде, или там, понимаете, там вот должно быть так, или только вот так.
Определенное выражение
определенное
лица.
Какое-то определенное выражение лица и жизни, и всего остального. Вот. И театр, он как раз-таки выполняет очень хорошую воспитательную функцию. То есть это как зеркало, в котором ты сможешь увидеть собственные черты лица, но со стороны. И увидеть это так очень образно, очень необидчиво и очень так доходчиво. Вот. И не развлекать уж точно театр призван.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях Ксения Волкова, искусствовед, общественный деятель. Интереснейший разговор у нас о театре с Ксенией сейчас. Ты знаешь, я обратила внимание вот на что. Когда вышел спектакль «Лавр», вышел уже в новом театре под руководством главного режиссера Эдуард Байков, мы вышли с Сашей, с мужем в антракт после первого действия. Вышли уже потрясенные, потому что спектакль нелегкий, спектакль, требующий определенных переосмыслений, полного такого погружения и мыслительного душевного процесса, душевной работы большой. И вот мы выходим в антракт, и я думаю, что будут говорить люди. И за мной идут молодые девушки, очень молодые, ну, может, лет по 17. И одна говорит другой: ну что, останемся или нет? Хотя ладно, останемся, ты же любишь такой хардкор. То есть, понимаешь, я так расстроилась тогда, думаю, ну, с одной стороны, понятно, ну, молодые, ну, что им, для них тяжеловат, может быть, он. Там все-таки сюжет такой не, ну, не развлекательный совсем. А с другой стороны, конечно, нельзя не обратить на это внимание, потому что такое ощущение, что мы пытаемся жить как-то полегче. Мы-то пытаемся жить как-то попроще. Нам почему-то о Христе говорить как-то не всегда удобно. Нам почему-то как-то углубиться в тяжелые темы, которых мы сами боимся, очень страшно. Нам почему-то говорить правду даже себе очень тяжело. Вот ты знаешь, как-то жизнь показывает, что исцеление-то начинается как раз, когда ты начинаешь говорить себе правду. И вот у меня такое ощущение, что некоторые спектакли пронзительные, они нам эту правду говорят, а мы от нее закрываемся. Вот это хихиканье в театре. Ты думаешь, вот не от того оно берется, что мы хотим все у себя убедить, что это тут шутка все, что это с нами все шутят, что от нас внутренней работы не надо, потому что мы боимся этой внутренней работы, она болезненная, она требует серьезных вложений и труда душевного, духовного, умственного, перерождения какого-то. Мы боимся этого перерождения.
«Лавр», да, но это, я считаю, это единственный масштабный спектакль для вот такой вот православной, серьезной тематики о вечном. И он сложный, он красивый, он дорогой в постановке, там дорогие билеты, вот, попасть туда непросто, потому что все это заранее раскупается, он реально того стоит, но он один. Таких спектаклей больше нет. Ту тему, которую он поднимает, вы знаете, мне очень понравилось выражение Арсения Тарковского. Он говорил, что о Боге надо говорить, не называя слово «Бог». Потому что если ты все время будешь талдычить слово «Бог», это, ну, просто можно опошлить. Вот. И вот в этом спектакле-то как раз, там весь спектакль о Боге, не называя слово «Бог», он идет 3 часа, да, этот спектакль, и там образно показано именно возрастание человека в Боге. Знаешь, мы тоже вот ходили буквально на этот спектакль недавно, была последняя постановка, вот «Великим постом», кстати, совпало состояние Марии Египетской, мы сначала на стояние, потом на спектакль, успели, но у нас тоже были билеты на 3-й ряд, вот, и, знаете, со 2-го ряда просто полряда ушло, ну, просто полряда ушло, хотя билеты там, ну, достаточно дорогие там, вот, то есть пришла группа людей, там на каких-то серьезных моментах люди начали хихикать, это защита, Вот именно то хихиканье, вот именно я говорю про Лавру, если мы сейчас обсуждаем, там был тяжелейший момент, там девочка рожала, не могла родить, умирает при родах, там, если кто-то не был на этом спектакле, и она там месяц лежит как бы мертвая, а муж не знает, что делать. И вот в этот момент вот сидят вот эти вот ребята, которые купили себе по 25 тысяч билеты, да, на второй ряд, и девчонка сидит, просто начинает хихикать так, хохотать. Я понимаю, что ей не смешно, ей просто страшно, и вот эта форма смеха у нее
защита.
Это просто защита. Но вот это именно в этом спектакле. Она знала, что она идет не на Comedy Club. Это вот не мой стейтмент предыдущий. Здесь это была форма защиты. Там молодой человек, ее там, он пошел, значит, нервно стал выходить, заходить там, видимо, как-то. В общем, знаете, какое-то началось такое движение непонятное вот на втором ряду. А после антракта они не вернулись. И мы с третьего ряда пересели на второй. Понимаете? То есть по-разному люди смеются, по-разному. Но если бы у нас было больше таких... У нас же очень много спектаклей поснимали. В Ленкоме сняли. Шедевральнейший совершенно был спектакль, который произвел... Ну, в моей жизни он просто перевернул жизнь. «Пир Гунт» с Антоном Шагиным в главной роли. Захарова играла мать. Я вот сейчас говорю об этом спектакле, у меня мурашки по коже. То есть там, если ты это пережил, это состояние, и ты это состояние увидел на сцене, у тебя такой отпечаток. Я нашла этот спектакль в записи на интернете и великим постом посмотрела его со своим духовником. Я просто пригласила своего духовника домой. Я говорю, знаете, вот, чтобы вы поняли вообще, о чем я говорю, давайте посмотрим этот спектакль в записи. И он встал, он говорит, слушай, это, говорит, надо смотреть вообще всем православным. То есть это, ну, это вообще там столько тем поднято. Вот. Или, например, то, что делала Галина Волчек в «Современнике», да, там «Поздняя любовь», боже мой, Островский. Я не люблю осовременивание театра, но это была абсолютно современная постановка, там белые стены, серые костюмы, но как она показала Островского, это был просто джентльмен, который шел в... Ну, это все, знаете, это затратные спектакли, это там в каких-то очень сложные декорации, как в «Джентльмене», очень дорогие актеры, там народные артисты все играли. И их снимают... И ставят такое вот то, что попроще, то, что понятнее, то, что так, ну, для всех, чтобы все поняли, чтобы пришли девятиклассники, поняли, и пришли там люди откуда-то приехали, поняли. А в результате, говорю, ну, я просто ухожу, я понимаю, первых 15 минут, что это не моя история, я понимаю, что, ну, да, потратили деньги на билет, на время, но лучше мы попьем кофе там с подругой или с мужем и что-то обсудим более существенное.
Будет более полезно.
Да, к сожалению, вот эти вот моменты ухождения из театра, они очень зачастились вот в последнее время. Хотя так, ну, в общем-то, у всех на слуху все. Но ты приходишь, ты понимаешь, ну, это неинтересно в таком.
Слушай, ну, тогда мы упираемся в вопрос, зачем тогда он, такой театр, нужен? То есть все же нравственное воспитание какое-то должно ведь быть. А если он такой, то надо же тогда что-то делать, тогда надо же что-то менять, тогда надо говорить об этом. Тогда повестку общества нужно как-то, ну, не знаю, громче озвучивать, что ли. Почему спрашиваю? Потому что все исследователи мозговой деятельности, детской и взрослой, они говорят о том, что книги, фильмы и спектакли должны быть для человека в любом возрасте из зоны ближайшего развития. Он должен немножко не понимать и не догонять, а догонять уже потом. Вот ты вышел и начинаешь думать, а что это вообще было? Или даже если ты все понимаешь, для тебя это должна быть все равно какая-то новая страница. То есть это рост. Он должен быть. Если театр только развлекает, то он, к сожалению, мне кажется, обречен на вымирание. Ну, проще сериал дома посмотреть. То есть, как бы, театр опускается до уровня низкопробного кинематографа.
Дешевого. Угу. Да, там как раз, если мы про такой театр говорим, то я очень бы порекомендовала, так как мы с тобой вот когда обсуждали тему театра, ты мне сказала, вот хочу услышать конкретные какие-то постановки.
Да-да-да,
вот,
да,
ты мне конкретную задачу, да, на что идти, куда идти. Я не претендую на звание какого-то театрального эксперта. Я просто очень люблю театр, я выросла в театре. Вот, и до сих пор там... Иногда по два раза в неделю хожу.
Ну, ты искусствовед, ты компетентно можешь об этом говорить.
Ну, для меня, знаешь, как у меня не исторический и не искусствоведческий склад ума, у меня скорее философский склад ума, и для меня театр имеет такую некую прикладную функцию, потому что, еще раз говорю, для меня театр интересен просто как вот познание, познание мира, познание людей, познание себя, вот, и мне всегда интересно, как автор воплотил ту или иную идею, да, там, того или иного писателя. писателя. Вот, поэтому с этой стороны я смотрю на театр. Так вот, если мы говорим о театре как о моменте роста, мне очень симпатично то, что делает сейчас Машков в «Табакерке». Вот. И два спектакля, которые на меня произвели там впечатление, это, конечно, «Матросская тишина». Это когда ты сидишь
по Галичу,
и...
да.
По Галичу, да. И, ну, сначала я тоже сидела, думаю, ну, это понятно, и это понятно. И зачем я пришла, непонятно, да. Только...
Только один вопрос меня мучает.
Только один вопрос, зачем я пришла, да.
Вот. И, а потом там...
А потом, тебя, когда ты выходишь, там спектакль идет без антракта, и ты выходишь, у тебя такое послевкусие, у тебя столько вопросов, и ты понимаешь, насколько там... Ну, во-первых, шедевральная игра, конечно, Машкова.
Он горит, вот, конечно, первой, не играет, горит.
Да, вот с первой минуты, как он выходит, там играет музыка Брамса, и вот мы как раз тоже сидели на... Этот спектакль надо смотреть не дальше третьего ряда. Потому что там совершенно потрясающая физиогнотическая игра актеров. То есть там надо видеть вот это вот, вот эти вот глаза Машкова, которые они там загорелись. При просто музыке он все глазами сказал, то есть все сказал глазами. А вот, и кончая там последними сценами, то есть там, там и возвращение к блудному сыну ты увидишь сцену, да, там, но там столько прошито вообще интересного, вот, поэтому, конечно, то, что вот он делает сейчас в «Табакерке», мне нравится, причем это на сцене все современника, достойно. И второй спектакль, который я бы очень порекомендовала, тоже он из разряда такой развлекательного, но очень потом понимаешь, что далеко не развлекательный, это и никого не стало, по «Агате Кристи». Ну, то есть, когда ты идешь на «Агату Кристи», ты изначально, да, не думаешь о том, что это должно быть очень глубоко. А там получается прям глубоко. То есть там о том, как грех, совершенный когда-то и не раскаянный, потом тебя догоняет в таких формах и просто, ну, уводит, да, с...
Либо берет свое.
Либо берет свое, да. Ну, то есть, как это отыгрывается потом. Причем там потрясающая тоже игра актеров, очень красивая. Главная актриса там, молодая девочка играет.
Да, прости нас, Господи.
Вот, смотришь, это все эстетически красиво, прекрасные декорации, шикарная игра, и при этом очень глубокий смысл о том, как это все равно тебя догонит. Вот, и в такой легкой очень форме.
Успей
мы тоже...
каяться, да?
Да.
Успевай каяться.
Да, да, и мы пришли вот с подругой, и мы такие вышли, ну да, ну хороший спектакль, классно. А потом утром мы друг другу созваниваемся, она говорит, слушай, говорит, а это же было об этом. Я говорю, да, говорю, я тоже ночью про это думала, это же было и вот об этом, и об этом. То есть вот интересные такие сложные спектакли, да, но понятные, чтобы там не было, когда автор сам себя перехитрил, как, например, знаете, вот в современнике спектакль такой сейчас, я обожаю Маэма, я очень люблю его театр, да, произведение. И тут, значит, несколько лет назад мы едем, я вижу, что в «Современнике» будет идти театр Маэма, мы тоже покупаем билеты, например, приходим, и я понимаю, что это мрак. Ну, просто через 10 минут мы уходим, потому что это способ, как бы человек попытался Маэма, значит, смешать с Достоевским, и это получился и не Маэм, и не Достоевский. Какая-то пошлятина пошла на сцене, и мы там были еще с друзьями, просто встали и ушли там через 15 минут или сколько. Вот, поэтому, к сожалению, да, вот это вот такая вот, когда хочется глубоко, а получается никак, это тоже есть. Поэтому хочется такие спектакли, где есть глубина, где есть смысл, где есть логика, где есть правильная позиция, а, значит, автора, постановщика, все это в унисон. Такие спектакли есть сейчас в Москве, но, к сожалению, еще раз говорю, хорошие спектакли снимаются, в «Современнике» куча спектаклей снялась, практически закрылся МХАТ у нас, да, Горького, потому что при Доронине я полюбила Горького там. После того, как я сходила на... Я еще ходила, когда Доронина играла в «Ласту Железнову».
Хотя, кстати, непопулярная мысль для прославного человека про Горького. Вот это очень интересно.
Горький – это бомба. Его на дне... Сейчас вот Никита Михалков поставил спектакль 12, в 12 в своем театре, да, там.
Да, да.
И на дне с потрясающими актерами тоже в главной роли. И там вот как раз-таки очень хорошая мысль о том, как на дне элементарно оказаться на дне души, просто перестать замечать других людей. Ну, ты просто... Просто перестаешь замечать других людей. И все, ты просто живешь на своей волне. И вот то, что я увидела в том спектакле, хотя это все полностью по Горькому. Все по Горькому. Там не было никаких каких-то там так, лишних этих. Поэтому Горький, он при правильном исполнении, он шедевриален. Но его надо правильно преподносить. И вот в хате Горького это умели делать. Потом пришел Баяков, все это снял, поставил одного лавра. Вот, потом, значит, Баякова не стал. Сейчас там это, вот, идут вот эти женщины. Есенина уже всех они замучили, потому что ничего другого там не идет. Ну и, собственно говоря, никаких постановок-то там не вернулось до Роднинских, хотя обещали их вернуть. Поэтому классика уходит. Уходит классика, вот, приходят на смену какие-то тоже интересные спектакли, но они такие более однодневные, они такие более в одной плоскости. Поэтому назвать такие спектакли, на которые хотелось бы вернуться, ну, как лавр, наверное, мало таких спектаклей сейчас осталось в Москве. Хотя каждый по своему состоянию. Вот, может быть, я прошла, мне не понравилось, а кто-то говорит, о, это про меня, вот хочу еще, еще, еще. Как «Дети Ванюшина», да, например, в «Табакерке». Я прошла, для меня много крика. Ну, для меня это много.
Мне тоже тяжело посмотреть.
Мне тяжело, вот не моя тема, слава богу, это не моя тема.
Да.
Да, но я досидела там все, но я видела, как в антракте выходят люди и покупают там еще 10 билетов. Там мужчина говорит, знаете, я приведу всех своих детей, я приведу всех своих там родственников, они должны, это моя тема. Я думаю, класс. Ну, то есть вот человеку зашло, да, вот это его тема. Поэтому тут каждому свое нужно. Надо, я только за то, чтобы это было качественно, чтобы мы ели качественно, чтобы мы одевались качественно, чтобы мы правильно питали. Я не против театра и не за театр. Я за то, что если тебе это подходит, ходи туда, где качественно, ходи туда, где нет пошлости, да, ходи туда, где нет разврата, вот, где тебе не промывают мозги, как в некоторых театрах сейчас это делается, там прям пятая колонна. Вот, понимаете, вот надо выбирать, надо быть очень избирательным. Раньше было легче. Раньше тебе говорили «Мольер», ты шел, тебе показывали «Мольера». Сейчас тебе пишут «Мольер», ты приходишь, это что? Или тебе говорили, что это «Маэм». Ты приходил, у тебя был «Маэм». А сейчас ты приходишь, ты говоришь, это вообще про что? Это не «Маэм», я выросла на «Маэм», я знаю, какой «Маэм» должен быть. Вот, поэтому такое-то оболванивание идет. И люди потом подмена, и они говорят, о, вообще театр – это ужасно, театр – это там развлекуха, театр – это не по-православному. Да, потому что вот так вот.
Мы, кстати, сейчас вернемся обязательно к этой теме по поводу театра, это не по-православному. Светлый вечер на Радио Веры. Мы сегодня говорим о театре с искусствоведом, общественным деятелем Ксенией Волковой. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с трепетной радостью напоминаю вам, что у нас в гостях искусствовед, общественный деятель Ксения Волкова. Мы говорим с ней о театре. И, честно говоря, подошли, наверное, к главной теме этого часа для наших православных слушателей, которые не разделяют нашей с Ксенией любви к театру и не понимают, зачем туда ходить. Наверное, им интересно было бы послушать ответ на вопрос, а действительно зачем, Ксюш, вот даже на хорошие спектакли, если мы можно дома бесплатно посмотреть хороший, сложный фильм, ну, того же Тарковского, Бергмана, где есть о чем подумать, где есть что пересмотреть. Да даже сейчас прекрасно идут экранизации Достоевского, «Идиот», по-моему, с Мироновым в главной роли. Мне кажется, очень такой достойный, достойная такая постановка. Ну, то есть можно много перечислять, много хороших фильмов. Вот что дает театр, чего не дает кино, чего не дает экран ноутбука?
Ну, во-первых, это живая энергетика актера.
Угу.
Это вопрос передачи
благодати даже,
духа,
да?
Энергетики. Угу. Ну, каждый на своем уровне объяснит это по-разному. Во-вторых, для того, чтобы понять на самом деле гениальность того или иного актера, а у нас гениальные актеры есть в России сейчас, да, тот же самый Машков, там, вот если из упомянутых за последние полчаса. Вы понимаете, фильм это одно, а в театре это чувствуется сразу же. В театре ты можешь читать...
Врут тебе тут
врут
или
тебе
нет?
Врут тебе или нет, да, да. То есть ты сразу же уровень мастерства игры актера можешь читать в театре моментально.
С первых 5 минут.
Ну, конечно, 5 минут, там, первая фраза, и тоже, в общем-то, если да. У тебя есть насмотренность, то ты уже понимаешь, тебе врут или это да. И, конечно, театр, если он попадает, то, о чем я говорила, то есть это моя тема, это то, о чем я думаю, это то, что меня волнует, и Господь мне через театр показывает мою ситуацию, и у меня идет 100% попадание, вот сейчас, вот в эту ситуацию, через театр я вижу свою, да, какую-то историю жизненную, то я могу, просидя в театре 3 часа, выйти оттуда вообще другим человеком. Я могу выйти и сказать, так, вот так я больше не буду делать.
Ты думаешь, это возможно? Вот такое быстрое переосмысление? Потому что человек же в отрицание обычно идет, видит себя, идет в отрицание.
Ну, это знаешь, это инфантильная психика. Угу. Она все отрицает. У нее все через отрицание.
Все неудобное, мы отрицаем.
Конечно, это разница между инфантильной психикой и зрелой психикой. Угу. То есть инфантильная психика, она всегда через отрицание, зрелая психика, она идет через принятие. То есть она говорит, это про меня. Потому что все ответы внутри меня.
Спокойно, без уныния. Не, берем, работаем, в работу берем. Да.
Слушай, уныние рождается.
Без вот этого, это про меня.
Да.
Без заламывания рук.
Если из любой проблемы убрать эмоцию, то получится задача, которую просто надо решить. Вот. И театр – это одна из возможностей решить те задачи, перед которыми нами ставит действительность. Я не умаляю достоинства великого кинематографа. Кстати, вот я постом сейчас пересмотрела Шекспира. Я считаю, что это нужно делать время от времени, потому что наш «Король Лир» 70-го года, наш «Гамлет» Смоктуновский, где играет, это вообще, ну вот для меня постом – вот это про то, чтобы увидеть себя в «Короле Лире», это чтобы увидеть себя там, в «Гамлете» в чем-то, понимаете? То есть там в каких-то героях из
«Или
«Гамлета».
Или не увидеть.
Или не увидеть, да. Вот, и, собственно говоря, это прекрасно, прекрасно. Не надо их как-то, знаете, мы за кино, или мы за театр, или мы вообще не ходим. Да нет, ну можно и в кино, я вообще за культуру. И мне очень близка мысль Павла Флоренского, который говорит о том, что слово «культура», у нее корень «культ», и любая культура, она строится на том культе, который зиждется в обществе в этом моменте. То есть если в обществе есть там культ, извините, 5-й чакры, то все будут думать на половую тему, и все спектакли будут уже на эту тему. А если в обществе есть какие-то более другие, да, культы, то, естественно, культура будет это и отображать. То есть культура, она всегда отображает то, что есть внутри нас, внутри общества. Вот. Но так как мы все разные, то и спектакли тоже все разные, и фильмы все разные, и слава богу, что у нас сейчас есть варианты, куда пойти, с кем пойти, что смотреть, куда не ходить, с чего уходить. Вот. Здесь должна быть насмотренность, как в искусстве, понимаешь, как в театре. То есть ты понимаешь, это твое, это не твое. Есть темы, которые, они, может, замечательные, но не твои темы. Тебе вообще не интересно входить вот в это поле. Вот. Ну, тогда ты просто не ходишь туда или уходишь. Вот. Или находишь свое и ходишь один и два. Я, например, у меня есть спектакль, где я ходила сначала, один актер играл, потом я пошла. Только «Современники» у меня было в какой-то момент, когда там, например, в «Вишневом саде» Гафт играл Фирса. Понимаешь, я вот ходила просто вот под Гафта,
да,
чтобы посмотреть его игру Фирса. Это было, ну, что-то Иньолова играла Бареньку. Понимаешь, то есть это вот потрясающе. То есть ты ходишь под актеров. Да, чтобы посмотреть, и говорю, а кто-то ходит еще под что-то. Вот там играют другие актеры, ты ходишь под другого актера, видишь, как он перевоплощает, как он эту мысль видит. Это же интересно. Но опять же, кому-то да, а кому-то нет. Ну, тут нету единого мнения. И тут и все правильно.
Ты знаешь, я вот тебя слушаю внимательно. Да, действительно, кому-то театр не близок, кому, может быть, там близки какие-то другие виды искусства или саморазвития. Тут, знаешь, сквозная мысль, наверное, этого часа, что человек должен обязательно себя вытаскивать из жизненной энтропии, которая, как вот, знаешь, центробежная сила затягивает тебя в непонятный хаос, суету и желание вообще от всего закрыться, есть, пить и спать. Работать, есть, пить и спать. Работать, есть, пить и спать. И в какой-то момент ты начинаешь вот в эту энтропию уходить. Ну, казалось бы, ну, жизнь такая. Надо деньги зарабатывать, надо детей там воспитывать, надо решать их жизненные вопросы, жизненные задачи. И в какой-то момент ты переключаешься полностью собственное развитие на решение задач.
Знаешь, я недавно разговаривала с доктором экономических наук, мы готовим интересный вечер, у нас будет посвященный Суворову, вот, и есть такой профессор в Питере, ну, преподает экономику в известном вузе, и при этом он, значит, пишет свои песни бардовские, пишет стихи очень неплохие, и человек, который, ну, вот, разбирается, ну, вот как раз это такое энциклопедические знания на всех уровнях и подуровнях, и потрясающе у него прозвучала мысль в разговоре со мной, он говорит, знаете, говорит, Ксения, говорит, все отношения в мире, они сводятся к двум ипостасям. Он говорит, первое, которые ведут нас к энтропии, то есть когда у нас заканчивается развитие, саморазвитие, да, и есть люди, которые, ну, просто ты пообщался, и все, и ты упал ниже плинтуса. Вот, или там есть книги, которые ты почитал, там есть фильмы, которые ты посмотрел, то есть, ну, тебя опускают, просто опускают все вот внутри тебя. А второе, говорит, это синергия. Синергия с Богом, есть то, что тебя возвышает. И он мне прям, знаете, он мне это обстоятельно совершенно обосновал какими-то там законами физики.
Потрясающе, это было, слушай.
Да, и это мне очень понравилась эта мысль. Я говорю, ну а как же вот, вот постоять иногда на месте? Он говорит, не получится. Говорит, потому что это как езда на велосипеде, либо ты крутишь педали, да, и едешь, либо ты останавливаешь, ты просто падаешь. Поэтому вот я на все смотрю сейчас через призму вот этих двух категорий. То есть меня вот это, оно мне что? Оно мне синергию с Богом дает, оно меня к чему-то подтягивает, к Вышнему, оно ставит передо мной какие-то новые задачи, оно как-то меня чему-то учит, оно меня в зону роста, или оно меня в зону смерти, в зону такого, знаете, уныния, и вообще зачем мне это надо все. Поэтому ага. тут каждый решает для себя сам, кому что нужно.
То есть вот эти ресурсы, через которые мы можем тоже какую-то вот действительно синергию осуществлять в своей душе, какое-то общение с Богом, мы обязаны искать.
Конечно.
И они у каждого свои, но надо их искать. Вот я вот эту мысль...
Душа обязана,
да,
трудиться,
хочу
день и ночь, и день и ночь.
Да. Озвучить. То это может быть театр, это может быть книжки, это может быть... Помимо духовной работы, это тоже некая часть этой самой работы, души.
Это встреча с интересными, да, людьми. Но вы, да, понимаете, вы встречаетесь с этими интересными людьми, тебе о чем-то же надо говорить. Ну, сколько можно сидеть, перемалывать там соседку Машу или там,
осуждать,
не знаю, там, да,
да,
там соседку Дашу. Ну, посидите вы, поговорите о том, кто поставил Гоголя лучше, понимаете, где он лучше, он в Маяковского лучше Гоголь, да, там ревизор, или ревизор вот сейчас в Сатириконе у Райкина, вот какой ревизор вам был, или ревизор у Машкова, это все три разных ревизора. Ну, поговорите вы об этом, ну, зачем, и через это вы поймете что-то о себе.
Или просто Гоголя обсудить,
или
для тех, кто
Гоголя
в Москве не живет,
вообще,
да, и не
или
может
просто
сходить
неплохо
в театре,
было бы начать его прочитать просто для начала, да. Ну, или посмотреть какой-то сам советский фильм, если уж,
да,
совсем,
да,
не, ну, хотя бы.
Нет возможности.
Я,
да,
я вот про это. Угу. Я про то, что хочется же немножко как-то оторваться. А через это ты о себе что-то узнаешь, ты о себе что-то поймешь. А потом ты поймешь, что, а, оказывается, Гоголь, ты имел в виду ревизоры, это Христос, который придет и нас всех врасплох. Понимаете, потом можно прийти к этой мысли, которую сам, собственно говоря, Гоголь и заложил в этот прекрасный свой спектакль.
Да, мы откупаемся перед каким-то,
конечно,
мошенником,
конечно,
вот этим Хлестаковым.
Да, мы в страх попадаем,
там,
мы попадаем,
нанесем,
да, в земной, да, жизни.
Ага.
Именно эта мысль. Вот, и мы сможем до этого дойти. Понимаете, когда мы будем обсуждать, как поставили кто ревизора. И мы доходим до Христа, потому что все великое все равно уходит в Христа. Все великое уходит. О чем бы мы ни начали говорить, об искусстве, о философии, о психологии, о науке. Понимаете, о театре, если мы будем говорить на очень глубоком, на очень профессиональном уровне с профессионалами, с людьми, которые знают свое дело, мастера своего дела, мы все равно уйдем корнями в первобытный грех, в искупление греха, в Христа, который за нас распялся. Вот, поэтому все равно все ведет туда. Оно понятно, что, ну, просто кого-то ведет через что-то, понимаете? И потом вторая мысль, которую мне тоже бы хотелось сказать, тоже я услышала когда-то эту мысль, и она прям сроднилась со мной, что роль искусства – это заставить человека страдать. Потому что когда человек страдает от высокого, да, человек, который страдает от того, что он слушает Бетховена или Баха, человек страдает от того, что он читает «Реквием» Анны Ахматовой, или он страдает от того, что он перечитывает Достоевского, этот человек, он страдает совсем на других вибрациях. И он никогда не будет страдать от того, что его ребенка нечем будет покормить. Ну, потому что, понимаете, он уже возвысился, он уже преодолел тот уровень. И поэтому нам нужно, искусство нужно для того, чтобы заставить человека страдать на этих более высоких частотах.
Ну, вот эту мысль надо и пояснить. Ребенка нечем покормить, потому что он это воспринимает как задачу, а не как способ унывать. Давай вот на это вот так смотреть, да? Ты имеешь в виду, что он углубляется на другой уровень и уже жизненные проблемы воспринимает как задачи, которые нужно решать.
Если ты понимаешь,
а
что-то на высоком уровне,
да,
ты же,
да,
понимаешь,
да,
ты,
да,
уже поймешь, как на низком уровне решить какую-то другую проблему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в гостях искусствовед, общественный деятель Ксения Волкова. Меня зовут Кира Вавриньева. Вот эта мысль про категорию внутренних проблем и переживаний. Вот давай мы ее до конца доведем и продолжим наш разговор. Вот ты как раз до отбивки ее пыталась мне пояснить. По поводу насущных проблем, да, там прокормить семью, и по поводу внутренних рефлексий, которые совершенно необходимы личности каждого человека. Вот уход в то или в иное?
Просто чем человек больше понимает, тем больше человек может что-то сделать осознанно. И когда человек понимает себя, понимает психологию других людей, да, у него высокий уровень эмпатии, он не осуждает, он принимает, он находит решение проблем, да, и как мы уже говорили, что из проблем он делает задачу, задачу он просто решает математическим путем, вот, то такой человек, ему намного легче потом решить свои какие-то материальные, насущные проблемы. Задачи. Я про это говорила, я не говорила про то, что ходите все в театр, вы станете миллионерами, нет, да. Или читать все Достоевского.
Или не думайте о том, как прокормить детей.
Нет, они просто, они будут перед нами всеми, есть эти проблемы, но они просто по-другому будут решаться, потому что логика будет другая, постановка будет другая, вопросы, и, соответственно, решение тоже будет другое.
Ни зачем, ни за что мне это?
Да, а
что
для чего я должен мне сделать это? Да, для чего мне это, да, и как я должен в этой ситуации... А, так у Достоевского было это так... А у Тургенева там, в «Отцах и детях» это было вот так. Кстати, совершенно шедевриальнейший совершенно фильм. Всем советую пересмотреть. А 70-х тоже готов. «Отцы и дети». Вот советский фильм. Я просто я не знаю, я редко пересматриваю фильмы. Два раза подряд просто пересмотрела. Там с Даниловой в главной роли Одинцова играет. Это просто шедевр. Это вот надо смотреть в наше время всем. Понимаете, там столько глубины. Такая потрясающая совершенно игра актеров. Вот, понимаете, то есть я вот про это говорила. Я говорила про то, что надо как-то подниматься для того, чтобы с высоты уже были вот эти задачи, они такие мелкие, мелочные кажутся и легко решаемые. А если ты находишься на уровне этих проблем и решаешь их, знаете, как Эйнштейн говорил, что никогда нельзя решить проблему, находясь на том уровне, где она родилась. То есть нужно либо поднять уровень, да, либо упустить. Но нельзя, потому что она уже родилась на этом уровне. Вот она уже здесь, все. Тебе нужно, значит, подняться над проблемой. Или немножко спуститься, посмотреть с другой стороны. И тогда эта проблема решаема.
Очень интересно. Ксюш, знаю, что ты сама организовываешь разные мероприятия. Ты упомянула о вечере Суворова, который ты планируешь организовать. Мы о них особо не рассказываем, потому что они закрытые. Пригласить большое количество людей мы туда не можем, поэтому мы больше сейчас говорим о твоем опыте, который ты получила через организацию тех самых мероприятий. Mm-hmm. Видимо, потому что театр воспитывает недостаточно, кино смотрит не так уж много людей умное, значит, надо браться самой уже просто объяснять, что черное это черное, а белое это белое. Вот расскажи, пожалуйста, о своем опыте, о своих осмыслениях, связанных с этим мероприятием, ну и, соответственно, что это за мероприятие. Знаешь, что это вечер памяти брата Иосифа. Мы не раз о нем рассказывали и приглашали. Вот он как раз всегда открыт, и на него всегда можно ходить. Он в октябре, мы всегда традиционно делаем программу перед этим вечером. Он бесплатный совершенно для всех желающих, всех, кто хочет помолиться об Иосифе и узнать побольше о его личности. Но знаешь, что есть у тебя и другой опыт, вот как раз тех самых закрытых мероприятий, но тоже посвященный каким-то необычным и праведным людям. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, вообще, на самом деле, я по натуре очень ленивый человек. И для меня что-то организовать, это очень всегда такая затратная энергетическая идея. Поэтому если вот я чувствую, что это призыв Божий, что вот, Ксения, встань, иди и скажи, вот тогда только я встаю, иду и начинаю что-то говорить там, или собирать людей, которые говорят на какую-то заданную тему. И если вот прям такой вот задачи нет передо мной, там, миссии, да, то есть я смотрю на это как на миссию. Если про это может сказать кто-то больше, лучше, по-другому, то я с удовольствием передаю бразды правления, говорите, рассказывайте. Угу. Вот. И да, действительно, мы организуем время от времени мероприятия. Вот у нас было мероприятие 22 января, верноподданное, про людей, которые сохранили верность царской семьи до конца. и Татищев там был, и Вырубова, и Боткин, и Распутин. В общем, мы там взяли целый такой сон людей, которые были близки к царской семье, и посмотрели на них через какие-то интересные факты, интересные обстоятельства, которые, скажем так, не совсем широко известны вот нам всем, да. Вот, приглашаю я обычно тоже... Для меня сами выступающие должны быть не менее интересны то, о ком мы рассказываем. То есть это приезжают какие-то историки, вот, приезжают люди, общественные деятели, которые неравнодушны. Иногда я даже беру людей просто светской жизни, московской, да, там, которые достаточно либерального такого мировосприятия, когда они начинают готовиться, и потом, когда начинают готовиться, начинают узнавать сами больше. Вот у меня девочка была, там про Вырубову рассказывала. Она сначала говорит: ой, ну как же, я же вот совсем другое читала, я совсем другое знаю, я совсем по-другому это. Я говорю: ну, хорошо, когда ты почитай, ты посмотри, ты вот поинтересуйся больше. Я говорю, потом это... И она, когда вышла выступать, была вообще другая совершенно история, да. Вот, поэтому... И когда у нас вот прошел этот вечер, он был 3 часа 45 минут, ни один человек не ушел, тоже там мероприятие было закрыто, там небольшой зал на 70 человек, и мы решили пригласить 100 человек, чтобы там кто-то придет, кто-то нет. В результате думали, что там 100 пригласим, 70 придут. Пришли там больше 125. Вот, и никто не ушел. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что людям эти темы нужны. Им нужно это понимать, им нужно это осознавать. Вот. И ко мне потом подходили ведущие там со Спаса, да, там, и говорят: а мы этого не знали. Ну, просто вот, вот это надо знать. И рассказывать о каких-то насущных вопросах, да, там, вопросах времени, вопросах истории, каким-то простым, интересным языком, какими-то историческими примерами, для меня вот это вот и есть, наверное, задача на сегодняшний день, поднимать такие темы. А про Александра Васильевича Суворова тоже недавно совершенно пришла мысль сделать такой вечер памяти его, тоже это будет достаточно закрытое мероприятие, вот. И в одном частном музее будет проходить. Ну, потому что, понимаете, на примерах Александра Васильевича мы можем многому чему научиться. Вот просто это очень жизненные примеры. Например, просто расскажу, там, у них же был конфликт с Павлом Первым Суворова. И вот тоже я прочитала такой момент, как они друг у друга просили прощения. Ну, так, если вкратце, то Павел Первый, он первый приехал к Суворову вот, попросить прощения, да. И когда он зашел к Александру Васильевичу, он начал со словами «Молитвы Отче наш», там, и на словах «Прости нам долги наши», он встал на колени. А Суворов поклонился ему, встал, говорит: «Якоже и мы прощаем должником нашим». И вместе они закончили молитву Отче наш. Да? И, вот, и после этого вот, они стали уже больше, никогда у них не было конфликтов. Понимаете, вот великие люди вот так просили прощения. Я понимаю, что для нас это непонятная высота, но мы хотя бы должны смотреть в ее сторону. И вот
не
таких...
мелочиться, да?
Да, тут это уже святость, это уже святость. Вот, понимаете, и вот о таких событиях я люблю рассказывать на своих вечерах, чтобы каждый, кто побывал на них, сказал: вау, я этого не знал, а мне это нужно. Вот мне это нужно для того, чтобы вот так прощать. Мне это нужно для того, чтобы вот так жить. Или там вот книжка «Наука побеждать», да, Александра Васильевича Суворова. Но она актуальна как нельзя сейчас, в наши дни, в которые мы живем, потому что «Наука побеждать» — это не только о том, как Альпы переходить, понимаете? Это о том, как жизненные задачи правильно решать, о том, как с Богом все возможно. Вот, поэтому вот для этого я, собственно говоря, и делаю вот эти вот мероприятия и приглашаю туда очень интересных людей, как вот, я говорю, вот этот вот доктор наук, который будет, он тоже мне предложил интересную тему. Я говорю: вот что вы можете мне рассказать про Суворова? Он говорит: вы знаете, сначала я могу прочитать свой стих. Прочитал очень достойно. Потом, говорит, я вам могу предложить тему Суворов в поэзии. То есть, оказывается, о Суворове писали там и Державин, там и Пушкин. Вот, о событиях, которые Суворов, да, там были в его жизни. Вот, он говорит, я могу взять по четверостишью, рассказать вообще, прочитать четверостишье и рассказать, о чем это. Чтобы все поняли, о каком событии идет вообще речь. А в конце, говорит, я еще спою свою песню. Понимаете, это, говорит, мне человек, доктор наук, экономических наук, то есть он тебе еще и споет, и свой стих прочитает, и про поэзию Суворовым расскажет. Вот такие вот мероприятия мы устраиваем, но мы сейчас будем, наверное, делать как? Одно закрыто, а одно в общем доступе уже. Вот, по крайней мере, вот это мероприятие верноподданное, которое зимой, оно очень удачно прошло, и прям очень многие подходили, говорят: слушай, говорит, надо это сделать, реально, вот в открытом формате. брать, так же, как мы брата Иосифа делаем каждый год 30 октября. Там разные площадки, правда, у нас время от времени меняются. Но, в принципе, то ли 30, то ли 31 октября у нас уже много лет подряд, и очень много лет подряд люди приезжают, многие там с кто откуда. Вот, ну, благодаря тоже Радио Вера, потому что люди слушают и слышат, и потом приезжают, и что-то в их жизни меняется. Вот, и сейчас, наверное, будем делать вот такое одно закрытое, одно открытое. Так что посмотрим, как это пойдет. Угу. Но, опять же таки, это не способ, там, боже упаси, как-то заработать, я с этого ничего не зарабатываю, и не способ там как-то что-то там тщеславие свое, нет. Это чисто вот рассказать ту информацию, которую, мне кажется, что очень актуальна, таким простым, доступным, интересным языком нам всем было бы неплохо знать, донести.
Ты знаешь, вот касательно театра, я хотела задать тебе еще один вопрос. Боялась не успеть, так как наш час уже подходит к концу. Ты знаешь, мне в какой-то определенный момент, ты это знаешь, предложили написать книгу, ну, вот, книгу, значит, состоящую из интервью с одним известным актером, и все это было очень интересно. Я бы даже, наверное, на это согласилась. Что меня остановило тогда? Огромное количество восторженных женщин, которые непосредственно занимались организацией всей этой работы. То есть мне не давали поговорить напрямую с человеком, с самим актером. Быть может, мы бы с ним нормальную коммуникацию установили. Но ты знаешь, вот абсолютно я зарубилась, говоря молодежным языком, на общении, вот совершенно высасывающем общении с людьми, которые считают этого актера богом, а театр храмом. Вот ты знаешь, это такой огромный риск для любителей искусства, я его вижу довольно часто, которые еще по какой-то причине, может быть, до храма не дошли, там, Христа не узнали. Они в некотором смысле замещают вот этот свой духовный поиск театром. Вот скажи, пожалуйста, как к театру действительно относиться правильно? Все-таки какое отношение к нему, к театру, там, к любому виду искусства? Вот какое должно быть отношение в таком здоровом формате, на твой взгляд? Будь то балет, опера, консерватория, классическая музыка. Там, ну, я знаю, что поняла, я уж просто разошлась. Потому что я и в консерватории вижу, вот, знаешь, вот миллионы восторженных людей. Меня же, честно говоря, пугает этот восторг. С одной стороны, понятно, что классическая музыка нас оживотворяет. С другой стороны, мы не должны заменять ей духовную жизнь.
Ну, на самом деле, есть потрясающая книга, которая отвечает на все эти вопросы, называется она «Библия».
Это потрясающе.
Понимаешь, там четко написано заповедь номер один: не сотвори себе кумира. Просто, ну, кто-то творит себе кумира из театра, а кто-то из ребенка, а кто-то из работы. Ну, ты либо творишь себе кумира, либо ты не творишь себе кумира. Вот. И театр это не должно быть для меня, по крайней мере. Понимаешь, вот у меня много корзинок, и у меня в этих разных корзинках лежат разные яйца. И если одна корзинка с каким-то яйцом упадет, у меня есть еще там 5-10 других корзинок. Я не складываю все вот яйца. Вот сотворить кумира – это когда ты все яйца кладешь в одну корзинку. И не дай бог в твоей жизни не станет театра, или не дай бог в твоей жизни не станет твоего там дитя любимого, или тебя уволят с работы, у тебя рухнет весь мир. Но а нас Господь наказывает именно тем, чем из того, что мы творим себе кумира. Это вопрос уже не к театру, это вопрос уже о грехопадении человека.
Ну, ребенок это все-таки, конечно, да, ну, выбивается несколько из этих категорий.
Ну, почему? Мать, ну, и что?
Материнская любовь.
Ну, а чем это отличается? Ты Бога должна любить,
да,
потом себя оставить, а потом уже ребенок, там, потом муж, между прочим. Вот, ну, то есть там это уже разговор не о театре. Вот, поэтому театр – это одна из многочисленных таких вот, скажем, костылей, которые помогают разобраться или не помогают. Может, кому-то и не нужен. Вот у меня, например, младший сын, мам, оставь меня в покое с этими театрами.
Но я так все понимаю.
Да, я так все понимаю, да, я прихожу, и он реально все, он приходит, он говорит, так, это. Но при этом на хорошей постановке он ходит с удовольствием. То есть, ну, он говорит, сначала ты сходи на все, вот на 20 сходи, а мне потом полторы, да, я схожу, понимаешь. Вот ты мне на кухне только заранее еще подготовь меня. Поэтому тоже нормальный подход к жизни. То есть кому что? Понимаешь, тут же нет одного, как кто-то книги читает вот так вот, у кого-то фильмы, у кого-то театры. Но это должно быть, у нас же должна быть разноплановость. Мы же должны и там, и там. Это общение с умными людьми интересными. Мы говорим сейчас о развитии, о познании мира и понимании эмпатии, развитии эмпатии. Я понимаю то, о чем ты меня спрашиваешь. Ты понимаешь, что я тебе отвечаю. И театр нам в помощь, как один из, скажем так, предметов нашего духовного обогащения. То есть он ни больше, ни меньше, он просто помогает кому-то. Вот, вот нам он помогает.
Спасибо огромное, Ксения, дорогая. Уважаемые слушатели, я вам напоминаю, что в этом часе с нами была искусствовед, общественный деятель Ксения Волкова. Мы провели интереснейший разговор не только о театре, но вообще, по большому счету, о личностном росте, о духовном развитии, душевном развитии. Поэтому, пожалуйста, слушайте наши программы, будьте с нами. Прощаемся с вами до следующей недели. Меня зовут Кира Вавриентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».